Глава 4. «Вижу!» — прилетел сверху крик мачтового. «Вижу много чужих кораблей!» «Четверть на правый борт!» — скомандовал Эрт Корпью. Затем знаками показал сигнальщику. «Всем! Боевой порядок первый!» Флагман, опередивший остальные корабли на четверть мили, круто взял к востоку. Повинуясь команде, с идеальной четкостью, южная эскадра в считанные минуты сломала походный ордер, расходясь широкой дугой, обеспечивающей наилучшую позицию для огненного боя. Перестроившись, точно выдерживая интервалы, эскадра, почти не потеряв скорости, продолжала идти на север. Вскоре уже не только драконьи глаза вперед смотрящих в мачтовых бочках, но и те палубные, у кого зрение поострей, смогли разглядеть красные точечки у вставшей впереди земли. На хурицких кораблях противника заметили с изрядным опозданием. Очень уж увлеклись перестрелкой с защищающими гавань фортами. Перестрелкой малоэффективной с обеих сторон, поскольку велась она со слишком большой дистанции. Налетчики уже успели убедиться в меткости имперских баллистеров и держались на почтительном расстоянии. Вообще-то хуридиты рассчитывали захватить город ночью, врасплох. Но врасплох захватили их самих. Влепили огненный залп прямо в передовой корабль. Точнёхонько, несмотря на темень безлунной ночи. А как вспыхнул, полфлота будто на ладони. Отступили, конечно, понадеялись на Алчущего, которого передал Армадин и Святейший. Алчущий же, хоть говорят и принял истинную веру, а все равно оплошал. Сначала вообще ничего не смог, а потом и вовсе, вместо того, чтобы развалить, как обещал, форты, поджег надстройку собственного корабля. Пожар потушили, но капитан осерчал, велел колдуна повязать, вырвать язык и повесить за ноги на рею. Колдун и тут оплошал, никого в прах не обратил, только ругался. А как язык вырвали, и ругаться перестал. Тут бы пиратам и отплыть во свояси, но город-то вот он. Ах, какой город, слюнки текут. Так и прохлопали беду. «Ах, какой подарок!» — произнес светлейший Эрт, глядя на скопище краснопарусных судов. «Ах, какая радость! Спасибо вам, боги!» Надо сказать, не было на флагмане человека, не разделявшего сейчас радость адмирала. На флагмане и на каждом из кораблей южной эскадры. Наконец хуридиты опомнились, прекратили бессмысленную бомбардировку и принялись кто во что гораст разворачиваться навстречу противнику. Ударь они сейчас слаженно, может, часть и пробилась бы сквозь растянутую дугу имперцев. Но это же пираты, разве они могут ударить слаженно? Адмирал Эрт совершенно точно знал, как себя поведет эта свора. И оказался абсолютно прав. Как запахло паленой шерстью, отважные рейдеры кинулись в рассыпную, как стая ургов. Расставив ноги для устойчивости, адмирал стоял на носу и наблюдал. Флагман-капитан, светлейший Алеф, сам знал, что делать. Так же, как и любой из капитанов и командиров воинов-моряков эскадры. Плавный разворот, залп, и хурицкая шекка превратилась в костер. Поворот, залп с другого борта, и еще один враг пылает. Краснопарусные даже не сопротивлялись. Видят боги, самбамту было интереснее. Те хоть дрались. Поворот, грохот подпалубных баллист, едкий дым огненного зелья, истошные вопли. Словом, обычные звуки морской битвы, только без победных криков и лязга клинков. Брать краснопарусных на абордаж Эрт не собирался. Вдоволь будет акулам жареной хуридятины. Дракон Севера Ганг смотрел на погребальный костер и вместо подобающей скорби испытывал большое удовольствие. Не потому, что умер владыка Тилот, не потому, что жена его Эйрис покончила с собой, а потому что, как он и предполагал, дракон Юга Киран-Раон явился на похороны словно на битву. 30 000 всадников. Одних только синих латников 11 000. А с Гангом только полсотни телохранителей. Ах, как неудобно стало Киран Раону, когда он узнал, куда ушли воины Ганга. Даже не поверил поначалу дракону Севера. Но другие подтвердили, правда. Поэтому мрачно сейчас изрезанное морщинами лицо Киран Раона. Любят его сарбурцы, но не больше любят, чем свой благословенный Конг. Попробуй Киран Раон сейчас взять власть силой, даже синие его не поддержат. Капля пота скатилась по щеке Ганга, но к жаре он привычен. И твердо стоять на ногах тоже привычен. А вот кому зной и вовсе нипочем, так это тем, черным. Интересно, почему они теперь... Кому они теперь станут служить, подумал Ганг. Скорее всего, никому. Вернуться в гибельный лес к сородичам. А жаль, заполучить бы поддержку черных охотников, и никакие синие латники не помогут Киран Раону. Сколько лет прошло, а Ганг, стоило лишь глаза закрыть, словно воочию видел бегущих через брод гигантских крабов. А уж сергибры! От воспоминания о ящерах Ганга передернуло. Стоявший рядом Ратсай удивленно поглядел на дракона Севера. Ганг опомнился, отогнал дурные мысли и стал слушать верховного жреца, возглашавшего прощальную песнь. Примерно через четверть часа Ратсай тронул Ганга за руку, а когда тот повернулся, показал в сторону залива Данхен. И дракон Севера увидел. Множество кораблей под парусами Гурама, скользящие по зеленому морю. Сверху они казались маленькими, будто игрушечными, но моряцкий глаз Ганга без труда различал. Более половины — мощные четырехмачтовики с тремя рядами баллистных портов и по меньшей мере двумя сотнями моряков-воинов на борту каждого. Первая мысль — как их пропустили сторожевики? Вторая — как хорошо, что Киран Раон взял с собой столько воинов. Ганг встретился взглядом с драконом Юга. В глазах Киран Раона не было радости. Ганг без труда догадался, о чем думает повелитель Южного Конга. Что если подобная же армада подходит сейчас к Сарбуру? И Ганг чуть заметно покачал головой. Не может Гурам выставить сразу два таких флота. Киран Раон понял, улыбнулся еле уголками губ и повернулся к погребальному костру. Он не собирался прерывать похоронный обряд. На море армаду не побить. На берег же они высадятся еще не скоро. А уж тогда... Тень облака упала на площадь. Сразу заметен стал дым над погребальным костром. Ароматный дым, пропитанных благовониями кипарисовых поленьев. Ганг смотрел на построенный всего 14 лет назад легкий, будто сотканный из воздуха дворец владыки, и думал о том, что вот умер Тилот Зодчий, а дворец остался. Еще много прекрасного осталось. А что останется после него, Ганга? Церемония продолжалась. Продолжалась даже тогда, когда внизу в гавани застучали баллисты. Это гурамские корабли, не встретив сопротивления, пересекли залив и начали обстреливать форт. Единственный бастион которого вспыхнул, не сделав ни одного ответного выстрела. Впрочем, гарнизон покинул его еще раньше, по приказу дракона Юга. По его же приказу на краю площади ждали спешившись 3 тысячника синих. Их огромные боевые парды сверху вниз надменно взирали на толпу. Верховный жрец зачастил, торопясь закончить церемонию. Пепел можно собрать и потом. Киран Раон посмотрел на Ганга. Тот кивнул. Твои люди, тебе командовать. «Храни!» — в последний раз рыкнул жрец. «Мощный! О, могучий! О!» — заревел хор. Но толпа уже потекла. Военачальники устремились к своим солдатам, горожане — к семьям. Форт горел, гурамские корабли подходили к ангтиенским причалам. Тысячников синих на площади уже не было. Не было и Киран Раона. Тень одинокого облака легла на поле битвы. «Плохо», — подумал Нил. «Большинство макхаров не любят солнечного света. С другой стороны, есть и такие, что, подобно змеям, оживают от тепла и становятся вялыми от холода. Нил отсчитал еще 200 ударов сердца и протрубил в рожок. Первая шеренга подалась назад, вторая опустила щиты и выставила копья. Широкий вал трупов, замедливший натиск чудовищных порождений магии, позволил копейщикам совершить маневр практически без потерь. Страж Севера мог гордиться своими солдатами. Мужество и умение творят чудеса, и предусмотрительность. Например, тройной запас стрел у арбалетчиков. Пожалуй, есть надежда. Одинокое облако кружилось, словно сорванный лист, опускаясь все ниже и ниже. Нил, наверное, единственный из воинов, обратил внимание на то, как странно оно движется. Он заподозрил неладное и призвал свой более чем скромный магический дар, пытаясь определить сущность явления. Но это оказалось не под силу Стражу Севера. Как не под силу, это оказалось куда более умелым рунским чародеем, чьи души уже странствовали по сумрачным равнинам Нижнего мира. Облако рассеялось и стаяло, как утренний туман под лучами солнца, и Нил увидел ничто. Словно из прозрачного, пронизанного светом воздуха, внезапно вырвали огромный клок. Сознание Нила отказывалось принять то, что видели глаза, но от этого происходящее не стало менее реальным. Ничто прянуло вниз, прямо в центр солдатских шеренг. Прянуло и взмыло вверх. Тотчас серый туман сгустился вокруг него, укрыл, как укрывают покровом нечто ужасное, например, обезображенное убийцами лицо друга. Еще миг, и серое облако ушло ввысь, истаив в небесной сине. Но все было кончено. Воины Империи полностью и бесповоротно проиграли битву. Там, в горле ущелья, об этом еще не знали. Но их командир сверху уже это понял. Ничто ушло и унесло с собой несколько сотен бесстрашных копейщиков. Там, где недавно смыкались длинные щиты, теперь зияла пустота. Никого. Только вытоптанная, забрызганная кровью трава. А еще через мгновение в открытую брешь хлынул сплошной бурлящий, визжащий поток макхаров. Нил видел, как его воины, хоть и ошеломленные происшедшим, сразу же попытались закрыть брешь. В конце концов, несколько сотен — не слишком большая потеря для десятитысячной армии. Нил видел, как устремились к прорыву всадники, как качнулись навстречу друг другу разорванные края шеренг, но поздно. Плотину прорвало. Твари хлынули в брешь. Стремительно, тихо.